С новостями вас знакомит Дарья Жарова. Сегодня среда, 6 мая. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарет, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. О погоде в крупнейших мегаполисах России. В Москве сегодня плюс 20, переменная облачность, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 13, но также переменная облачность и небольшой дождь. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Некоторые темы. Россия делает первые шаги к введению альтернативного наказания за нетяжкие преступления, домашний арест вместо колонии. 5 минут культуры. С кем не вместе выступит группа «Вежливый отказ». Может быть ограничен ввоз в Россию автомобилей с правым рулем. Такую идею подало правительство Министерства промышленности и торговли, мотивируя новые ограничения требованиями безопасности на дорогах. Проект нового технического регламента может быть введен в действие постановлением правительства без обсуждения в парламенте или среди общественности. Но в России почти каждый пятый автомобилист, владелец иномарки, он владеет машиной с правым рулем. И к каким социальным последствиям приведет запрет автомобилей с правым рулем? Это тема сегодняшнего разговора со слушателями. Ответы на наши вопросы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве, номер 660-1055, абоненту «Радио Свобода», или смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Примерно через 25 минут заработает и телефон прямого эфира в студии «Радио Свобода», номер 8-800-222-12. Звонок бесплатный. Платный для всех регионов России. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И я приветствую в студии своего коллегу Михаила Соленкова. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Помимо того, что Михаил сегодня подготовит программу «Свобода в полдень», мы сейчас также с ним поговорим о том, какие темы «Радио Свобода» в течение всего дня будет развивать в своих информационных программах.
Конечно, Евгения, и одна из главных тем дня – это, несомненно, военные учения НАТО в Грузии. Власти Грузии, как мы уже знаем, объявили о предотвращении мятежа, организованного группой отставных военных. Президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил в подготовке этого мятежа Россию. По словам Саакашвили, мятежникам не удалось добиться своей главной цели или двух целей – ликвидации руководства Грузии и не удалось сорвать учения НАТО. В Москве, естественно, заявили, что абсолютно не причастны к этим событиям. А вот в самой Грузии есть люди, это грузинские оппозиционеры, которые высказывают мнение, что все вот эти события – это была инсценировка грузинских властей. И, как, Евгения, вы уже сказали, учения эти было принято решение не отменять. Сегодня они начинаются, и наш корреспондент Георгий Кабаладзе будет с нами на связи в течение всего дня. Мы ждем от Георгия репортажи и интервью на эту, пожалуй, наиболее острую сегодня тему.
А далее в программе, в утренней информационной программе «Время свободы» мы сможем узнать мнение российского политолога, российского аналитика по поводу того, при чем здесь Россия и что происходит в Грузии.
Да, ну это вот одна из главных тем дня, как я уже сказал. Кроме того, Государственная Дума России сегодня среди множества рассматриваемых законопроектов обратится к такой проблеме, как борьба с наркотрафиком из Афганистана и к проблеме распространения и употребления в России наркотиков вообще. Депутаты планируют обратиться к парламентам стран Организации Объединенных Наций с призывом объединить усилия в борьбе с этой угрозой со стороны Афганистана, приводя даже вот статистические данные. По словам думского спикера Бориса Грызлова, с 2000 года по 2008 производство опиата в Афганистане выросло в 42 раза, и основная их масса идет в Россию. У нас в Государственной Думе сегодня работает Данила Гальпирович, и, возможно, уже в программе «Свобода в полдень» мы узнаем у него, какие меры предлагают парламентарии в борьбе с этой, назовем ее так, южной угрозой. Ну а о том, что борьба с наркотрафиком ведется, говорят нам последние сообщения с лент информационных агентств. Вот информационное агентство «Интерфакс» передает, что сотрудники Департамента комитета национальной безопасности Казахстана по Алма-Ате пресекли деятельность транснационального наркосообщества, наладившего транзитную переправку через территорию Казахстана афганского героина в Китай. Вот это одно из последних сообщений. Есть еще одна интересная тема, Евгения, вы о ней упомянули уже. Это внедрение или введение электронных браслетов в системе уголовного наказания. Россия принимает в этом деле западный опыт и проводит первые эксперименты. Браслеты эти будут, как вы сказали, использоваться в качестве одной из форм контроля за теми, кто приговорен, в частности, к условным срокам, и подчеркивается, что контролировать осужденных, на которых наденут эти браслеты, будут с помощью российской спутниковой системы ГЛОНАСС. У нас есть репортаж на эту тему, его подготовила наша коллега Вера Володина.
На электронную систему мониторинга деньги для России выделил Евросоюз. Из 3 миллионов евро 500 000 пошло на закупку оборудования, 2,5 миллиона евро на обучение сотрудников. Институт Федеральной службы исполнения наказаний готовит в Воронеже специалистов по слежению за осужденными с использованием передовых технологий. И именно в Воронеже начались испытания первой пробной партии электронных браслетов в колонии поселения и уголовно-исполнительных инспекциях. Одни эксперты считают, что в результате эксперимента в местах лишения свободы будет меньше арестантов. Другие говорят о модернизации условий содержания. Заместитель директора Центра содействия реформе уголовного правосудия Людмила Альперн.
Считается, что в колонии поселения это неэффективный режим, особенно для тех, кто перешел с более строгого режима лишения свободы в колонию поселения, потому что они привыкли к очень строгому надзору, а здесь они находятся под относительно нестрогим надзором и лишаются вот этого контроля, которые внутреннего у них нет, и начинают совершать всякие правонарушения. И оказываются опять в тюрьме или там в колонии.
Электронные браслеты не только способ смягчения режима содержания. По мнению эксперта, мониторинг помог бы реализовать и право заключенного на отпуск.
Потому что вот начальник колонии отвечает за людей, которые не возвращаются вовремя из отпуска. Это ему грозит наказаниями вплоть до лишения должности. Поэтому этот у нас способ не работает. Работает очень плохо. А если бы такая мера применялась, люди могли бы более-менее часто и спокойно уходить домой, иметь контакт с родными, вспоминать, что она воле, чем она отличается от тюрьмы, что я считаю очень, с реабилитационной точки зрения, очень эффективно.
По неофициальным сведениям, существуют планы использования электронных браслетов внутри зоны для свободы перемещения между локальными территориями зон. Людмила Альперн обращает внимание на другую категорию осужденных.
Есть группы населения, которые не должны сидеть в тюрьме. Это дети и женщины, например, у которых есть дети. Даже если они совершают правонарушения и преступления, но если это не связано уж с какой-то большой опасностью для общества, все-таки женщины и дети менее опасны чаще бывают. И вот для них можно было бы это использовать как альтернативу. Есть женщины с детьми, которые сидят с детьми в колонии. Вот, на мой взгляд, это было бы эффективно, если бы их вывести из тюремного режима.
Кого бы ни коснулось это новшество, использование электронных средств контроля, по расчетам экспертов, может разгрузить российские колонии и тюрьмы почти на треть. Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
Вот такая интересная тема. Ну и еще коротко о некоторых темах сегодняшнего дня. Будут сегодня новости и из Венгрии, из Будапешта, где суд рассмотрит вопрос об экстрадиции россиянки Ирины Беленькой, арестованной по запросу французских властей. Напомню, Ирину обвиняют в похищении собственной дочери, 3-летней Элизы Андре. Есть сообщение, что в Будапешт отправился известный российский адвокат Анатолий Кучерена. Он обсудит с Ириной условия мирового соглашения с отцом Элизы. Посмотрим, как будет развиваться эта история. Конечно, будем развивать тему, которую, Евгения, вы поднимаете в своей программе, а именно борьба в России с автомобилями, у которых руль, скажем так, не с той стороны. В Минпромторговле подготовили проект техрегламента о безопасности транспортных средств, и если он будет принят в нынешнем виде, то поставить на учет машину с правым рулем будет невозможно. Ну и, наконец, сегодня станет известен победитель конкурса на лучшую работу в мире, должность смотрителя тропического острова Гамильтон, финалисты 10 мужчин и 6 женщин.
Нет у нас там
из разных стран мира.
Хотя, наверное,
на
была
остров
бы лучшая работа.
И по последним сообщениям, там лидирует представительство Тайваня.
А россиянка выбыла, что-то у нее с репутацией не то было, или кто-то специально испортил. Жаль. Михаил Соленков сегодня подготовит программу «Свобода», в полдень проведет ее Лейла Гениатуллина, наша коллега. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Напомню главные новости к этому часу. В Грузии сегодня начинаются военные учения в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира». Глава МИД России Сергей Лавров отказался от участия в запланированном на 19 мая министерском заседании Совета Россия-НАТО. В Соединенных Штатах подтвержден второй за пределами Мексики случай смерти от гриппа H1N1. Курсы валют: доллар 32 рубля 81 копейка, евро 43 рубля 85 копеек. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 10 часов 7 минут слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». 11 лет назад Россия признала юрисдикцию Страсбургского суда. Историю поражений Кремля в Европейском суде по правам человека обсуждаем с членом правления общества «Мемориал» Александром Черкасовым. Программа «Грани времени» – повтор сегодня в 10 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». В студии Михаил Шевелев. Он сегодня читает российские газеты. Михаил, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Женя.
Ну, что на этот раз будем о том, как обвинили милиционера, убившего нескольких человек в хулиганстве, или другая из несомненно интересных тем сегодняшнего
дня? Майор Евсюков. Майор Евсюков, потому что эта тема, я думаю, надолго с нами, и любое ее развитие привлекает внимание сегодня. Эта тема привлекла внимание газеты «Коммерсант». «Майор-убийца оказался хулиганом». Так озаглавлен материал, который вынесен «Коммерсантом» на первую полосу. Денису Евсюкову предъявлено обвинение по трем статьям. Убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений и незаконное приобретение, передача, сбыт и так далее – оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. Таким образом, пока что следствие не находит других обвинений в адрес майора Евсюкова, кроме хулиганства. Не установлены мотивы преступления, они будут расследоваться. Это сообщение Следственного комитета при Генеральной прокуратуре. Именно отсутствием мотива объясняется тот факт, что офицеру милиции инкриминировано убийство из хулиганских побуждений. При этом в материалах, которые представлены руководством Дениса Евсюкова, говорится, что он был уволен из органов внутренних дел 27 апреля. Однако обвинение ему предъявлено как действующему офицеру милиции, потому что пока следствие в его личном деле никаких документов об увольнении не обнаружило. По предварительным данным следствия, в ночь на 27 апреля, поссорившись с женой, находившись в состоянии сильного алкогольного опьянения, Денис Евсюков отправился к отцу, бывшему полковнику милиции, который проживает недалеко от супермаркета «Остров». Начальник ОВД Царицына остановил автомобиль, которым управлял москвич Сергей Евтеев. Тот довез его до супермаркета. Что произошло дальше, знает только сам Денис Евсюков. Он выстрелил в грудь водителю и, зайдя в супермаркет, начал хладнокровно стрелять по людям, которые стояли в очередь на кассу. Погибла кассирша, погиб еще один человек, и еще 6 человек с ранениями различной степени тяжести оказались в больнице. По мнению милиционеров, которые общались с Евсюковым сразу после задержания, никаких следов психического заболевания у него не наблюдалось. Наблюдалось сильное алкогольное опьянение, и по свидетельству его коллег, он неделю находился в запое. Именно это выражение употребляет газета «Коммерсант». Это банальный запой в связи с тем, что праздновал свой день рождения. Таким образом, опровергается версия бывшего уже руководителя московской милиции генерала Пронина, который утверждал сразу после случившегося, что Денис Евсюков находился в состоянии сильного напряжения в связи с тем, что все воскресенье дежурил по празднованию Красной Горки. Нигде майор Евсюков не дежурил, а банально пьянствовал. И вот слова адвоката обвиненного майора. Адвокат Глеб Сиваков отказался комментировать происходящее до тех пор, пока не прочитает по делу что-нибудь приятное. А пока ему сказать нечего. Это слова адвоката майора Евсюкова. Ему приятного пока прочитать не удалось, а вот это, я думаю, те сведения, которые многих обрадуют, что приятного для обвиненного в этом деле мало.
То есть, если в сухом остатке смотреть, майор Евсюков пил целую неделю, поссорился с женой, не заметил, как его уволили, а потом нахулиганил в супермаркете. Это если верить версии его начальства.
А при этом был уволен из органов внутренних дел.
Да, за одним числом. Да, даже не заметил, как уволили, я и говорю. Вот так ситуация выглядит спустя неделю с лишним. Что ж, Михаил Шевелев сегодня читает российские газеты. Встретимся с ним еще в программе «Время свободы». А мы продолжаем нашу программу. И снова к теме, которая взволновала многих вчера, многих политиков и политологов, которые находят сегодня также отражение в российских газетах. Грузинские власти объявили, что мятеж в Мухроване, где танковый батальон заявил о неподчинении властям, прекращен. Организаторы либо скрылись, либо арестованы, а учения НАТО, начало которых намечено на сегодня, начались и состоятся. С подробностями событий накануне корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Поздно вечером во вторник МВД опубликовало новые данные военного мятежа в Грузии, из которых следует, что попытка военного переворота не исчерпывалась усилиями одного лишь мухрованского танкового батальона. На самом деле речь идет об обширном заговоре, в котором участвовали командиры нескольких подразделений грузинской армии, в том числе дислоцированных в Ахалцихе и Тбилиси. Грузинские телеканалы продолжают демонстрировать кадры сдачи оружия солдатами и офицерами Мухрованской военной базы, сотрудникам Министерства внутренних дел. Таким образом, инцидент на этой базе, где дислоцирован танковый батальон, заявивший утром 5 мая о неподчинении властям, практически исчерпан. Командиры батальона арестованы, они уже дают признательные показания. Личный состав переведен на другие базы. Всего задержано около 50 солдат и офицеров. Впрочем, им обещано снисхождение, поскольку они, по словам президента, осознали свою ошибку и сдали оружие. Организаторы мятежа из числа влиятельных в прошлом отставных командиров частей и подразделений грузинской армии либо арестованы, либо сбежали и скрываются в лесах. В частности, до сих пор разыскивается полковник Коба Отанадзе, который, кстати, в 2001 году уже был организатором мятежа в том же Мухроване. По данным полиции, полковник Отанадзе скрывается в близлежащем лесу. Становится также известно, что по приказу Верховного Главнокомандующего вокруг Мухрованской базы были развернуты крупнокалиберные минометы, а в воздухе баражировали боевые вертолеты. Михаил Саакашвили приказал открыть огонь, если мятежники не сдадут оружие в течение часа. Президент Саакашвили прямо обвинил Россию в провокации с целью свержения власти. Он обратился к российскому руководству с просьбой прекратить концентрацию войск в Абхазии и Южной Осетии, а также вывести из грузинских территориальных вод корабли Черноморского флота, предупредив, что любые провокации российских спецслужб тщетны. Министерство обороны Грузии объявило, что одной из целей попытки переворота был срыв учений НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира», которые должны начаться 6 мая. Тем не менее, как рассказывается, сказал Радио Свобода источников Минобороны, военнослужащие стран-участниц учений уже прибывают в Грузию, и, скорее всего, учения все-таки состоятся. Тем временем оппозиция, хотя и высказала подозрение в том, что мухрованский инцидент был хитрой инсценировкой властей, но все-таки отменила акцию по перекрытию центральной автомагистрали, которая была намечена на вторник, заявил господин Аладашвили. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». 29 мая на сцену Центрального дома художника поднимется ансамбль Петра Айду «Персифманс» и группа «Вежливый отказ». Играть будут по очереди «Персифманс» Стравинского и Масалова, а «Вежливый отказ» — свои композиции. «Отказ» дает в этом году первый концерт, а вся программа называется «Nicht zusammen». Событие, напомню, состоится 29 мая, но ввиду того, что оно явно неординарное, заранее Марина Тимашева беседовала с фронтменом «Вежливого отказа» Романом Сусловым.
Программа называется «Nicht zusammen» – «Не вместе». С другой стороны, вы играете вместе, то есть не только с музыкантами из «Вежливого отказа», но и с ансамблем «Персифманс».
На самом деле притянут известный такой случай, когда приехал Герберт фон Краян и пытался дирижировать оркестром Гнесинского института, и на все взмахи палочек не вступали вместе оркестранты. И на 50-й раз он просто положил и ушел, как бы сказав «Nicht zusammen». Собственно, это его цитата.
Сначала в первом отделении, как положено, в академическом хорошем зале выходит группа «Вежливый отказ» и играет. Во втором отделении, например, выходит группа, которая предлагает сочинение Игоря Стравинского, именно «Рэгтайм» для 11 инструментов и короткий концерт для камерного оркестра, и музыку Александра Масалова. Это вокальный цикл, 4 газетных объявления. А потом вы, может быть, сливаетесь в экстазе, а может быть, это так и остаются 2 абсолютно закрытых отделения.
Все наоборот, то есть в виде видимо, начнет пресс-инфанс с таких вещей Стравинского. Далее переходным будет как раз произведение Масалова, которое мы исполним, видимо, дуэтом с Петром Айду. Он будет на фортепиано, и я спою. А далее будет отказ, может быть, с какими-то вкраплениями отдельных инструментов классических музыкантов из пресс-инфанса. И точки пересечения здесь лишь кое-кто на таком тонком ощущении как бы связи мелодий, гармонии, ритмических вещей, только на музыкальном плане Стравинского и музыки отказа.
Теперь то, что касается программы самого «Вежливого отказа». Это композиция из материала, написанного за многие годы, или это что-то совершенно новое?
Нет, это новое. Правда, я никак не удосужусь написать на нее текст. Вот нужно просто сесть, вот им за месяц что-то сделать. Наверное, сделаю. Правда, наверное, забуду на концерте. Придется опять дополнять какими-то своими выкриками, так называемыми фонемами.
Я тут просто улыбнулась, когда Рома говорил о том, что он еще не написал текст, потому что...
Никогда этого раньше не делал.
Нет, он делал, конечно. Ну, потому что, на мой взгляд, сама группа «Вежливый отказ» так с течением времени дрейфовала, в общем, к отказу от текстов. Ром, что это означает, что вы в какой-то момент сделаете с компанией музыкантов-инструменталистов?
До сих пор не удалось все-таки отказаться от голоса совсем, поскольку он вроде как мне еще нужен, важен. Но я все-таки продолжаю петь и все-таки пишу песни. Хоть они, конечно, такой весьма странной формы и структуры, и музыки-то стало еще больше, чем было. Музыка стала такая достаточно динамичная, и то, если раньше как-то я так минимализировал, времени было мало, жил я в деревне, чтобы поменьше было репетиций, быстрее можно было сделать. А сейчас, в общем, такая получилась программа довольно развитая.
А мне кажется, что вы не очень как-то вовремя вернулись к концертной деятельности. Все знают, что репетиционные базы должны быть оплачены, это нужно гораздо больше денег. А между тем у всех теперь кризис, и, насколько я понимаю, это на музыкантах, в общем, отражается. Значит, что такое?
Ну, как-то отражается, но как-то живем. В общем, по-моему, никто из нас этим особо не озадачен.
Нет. Вот если вы можете просто чуть-чуть описать, как это вышло, что вы оказались в деревне, что у вас там сделалось какое-то огромное хозяйство.
Ну, просто животные имеют такое свойство размножаться. Теперь там это порядка 100 голов лошадей. Это в основном спортивных пород. Это лошади для верховой езды.
Лошади послушнее музыкантов.
Это очень тоже такая тонкая материя.
Бегите! Бегите на волю! Скрывайтесь в лесах, уходите в степи, зовите. Солнце криком громом, будите духом.
Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров», ведущий Иван Толстой. Я российский пленник, итальянские воспоминания о Второй мировой войне. Переслушивая «Свободу», слово о Зощенко. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. А программа «Время свободы» продолжится через 2 минуты после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Вячеслав Шпорт стал новым губернатором Хабаровского края. Решение наделить его полномочиями главы региона приняла сегодня Законодательная дума. Прежний губернатор края Виктор Ишаев был назначен полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе. В Грузии сегодня начинаются военные учения в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира». Накануне в одной из воинских частей Грузии состоялась попытка мятежа. После переговоров с руководством страны военные сложили оружие. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отказался от участия в запланированном на 19 мая министерском заседании Совета России НАТО, сообщил представитель России при Североатлантическом союзе Дмитрий Рогозин. Суд в Будапеште сегодня, как ожидается, рассмотрит вопрос об экстрадиции во Францию россиянки Ирины Беленьки, обвиняемой в похищении дочери трехлетней Элизы Андре. Член Общественной палаты России адвокат Анатолий Кучерена сообщил, что защита будет просить об освобождении Беленькой из-под стражи, поскольку она готова добровольно явиться во французский суд и дать показания. В Соединенных Штатах подтвержден второй за пределами Мексики случай смерти от гриппа H1N1. Умерла жительница штата Техас. Всего, по данным ВОЗ, в мире новым гриппом заболели около 1500 человек. США призывают Индию, Пакистан, Израиль и Северную Корею присоединиться к договору о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил помощник госсекретаря США Роуз Готтемюллер на сессии подготовительного комитета конференции по действию договора, который состоится в Нью-Йорке в мае будущего года. Вице-президент США Джо Байден призвал Израиль согласиться с созданием независимого палестинского государства и воздержаться от строительства новых поселений на западном берегу Иордана. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Дополним выпуск новостей прогнозом погоды в крупнейших российских мегаполисах. В Москве сегодня плюс 20, переменная облачность и небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 13, переменная облачность и тоже небольшой дождь. В Москве 8 часов 32 минуты. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. И мы обращаемся к теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Напомню, вопрос звучит так. Каким социальным последствиям приведет запрет автомобилей с правым рулем? Напомню, повод для этого. В правительство России поступил проект технического регламента, который предусматривает ограничение ввоза в Россию автомобилей с правым рулем, запрет на установку защитной металлической арматуры на бамперы так называемых кенгурятников и обязательную русификацию интерфейса электронной системы автомашин. Все это для уменьшения риска от использования транспортных средств. Но возникает другой риск. Слишком много россиян будут недовольны запретом правого руля. Весь Дальний Восток сидит за рулем справа. А на что способны дальневосточные автомобилисты, власти могли видеть в начале этого года, когда акции против повышения пошлин на подержанные иномарки моментально докатились с востока страны до Москвы. Корреспондент «Радио Свобода» в Приморье Марина Лобода о реакции во Владивостоке на новые болезненные для региона ограничения.
Приморье снова заволновалось. Весть о том, что Москва в очередной раз хочет похоронить наше автомобильное все, японские иномарки с правым рулем, самое обсуждаемое на местных интернет-форумах. Достали уже. Нас просто выдавливают с Дальнего Востока. Все на автопробег протеста. Это самый мягкий комментарий к очередной попытке правительства рассмотреть новый перечень обязательных технических требований к безопасности автомобилей, курсирующих по российским дорогам. Новый техрегламент, по сути, хоронит праворульные иномарки, запрещая их ввоз на территорию страны, говорит один из лидеров Общества защиты прав автомобилистов Приморья Константин Шатоба.
Это попытка устранить основного конкурента отечественного автопрома, то есть недорогих, качественных, бэушных автомобилей с правым рулем. Если с первого раза не получилось путем отправки автомобилей на Дальний Восток по льготным тарифам, по льготным кредитам, мы видим, что на Дальнем Востоке эти машины не востребованы. Правительство, видимо, принимает решение полностью запретить ввоз праворульных автомобилей. Вообще для населения, конечно, крайне неудачный, крайне негативный момент. И так кризис, потеря рабочих мест, уменьшение заработной платы. И тут еще дальневосточников пытаются лишить того, что у них хоть что-то было. На 16 число, я уже знаю, готовятся акции протеста. Сейчас, наверное, эти акции протеста поддержат широкий круг автолюбителей.
Не все комментарии пессимистичны. Руководитель Тихоокеанского центра стратегических разработок Михаил Кирских полагает, что автобизнес в Приморье не пропадет.
Ничего страшного в том, что запретят правый руль, у нас не произойдет, потому что мы просто переориентируемся на те же самые японские машины, только с других рынков, ну, скажем, с Америки. Машина с Америки такого же уровня будет стоить на $300 дороже, вот и все. Ну, мы просто будем заменять японские машины с правым рулем на японские машины с левым рулем. Я бы на месте наших бизнесменов сейчас бы переориентировался на машины, которые японцы выпускают в Китае, в Чинчуне. Это рядом с нами, это машины с левым рулем. И Чинчунь – это будущий мировой центр автомобилестроения. На тазиках, как с колесами, будут ездить тазики. Нельзя ничего вернуть назад, но нельзя заставить людей ходить в сапогах кирзовых. Прошло то время, хотя, может быть, выпускать кирзовые сапоги мы умеем лучше всех в мире.
Так что, скорее всего, все усилия лоббистов отечественного автопрома приведут лишь к очередному витку социальной напряженности в крае. Автомобилисты поддержат автопром, только не российский, на этот раз китайский. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
Каким социальным последствиям может привести запрет автомобилей с правым рулем? Это тема общения сегодня со слушателями. Ответы можно присылать смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1055, абоненту «Радио Свобода». И сейчас работает телефон прямого эфира в студии, номер 8-800-222-12. Звонок бесплатный для всех жителей России. И у нас уже есть... слушатели, которые желают пообщаться на эту тему. Николай из Брянской области. Николай, доброе утро.
Значит, всем доброе утро. Откровенно говоря, мне так чисто вот мне, так по, чисто по Кремлю, какая-то иномарка шибет меня на тротуаре или на переходе праворульная или леворульная. Развелось их, тут уже, понимаете, пройти уже просто от них негде. Ни гаража, ни стоянка, ничем не оборудована. Просто я вот не знаю, просто некуда от них деться, и все. Ну, а что касается других последствий, так, конечно, это задевает интересы определенной части, сразу скажу, контрабандистов, я по-другому их не считаю. Вот, конечно, пошумят. Ну, а мое мнение чисто в таком экономическом плане, надо все-таки развивать свое отечественное машиностроение. Опять же вспоминаются слова Иосифа Виссарионовича Сталина.
О, да. Сталин и про автомобили высказался, по-вашему. Ну что ж, спасибо Николаю из Брянской области. Ответил на наш вопрос, каким социальным последствиям приведет запрет автомобиля с правым рулем. Напомню, ответы могут быть самые разные. Точка зрения «Радио Свобода» может не совпадать с точкой зрения наших слушателей. Так, например, Борис из Миасса пишет: «Пусть хоть на тарелках летают, помоек меньше не будет». Вот такое вот весьма отстраненное мнение на указанную нами тему. И каким последствиям приведет запрет автомобиля с правым рулем? Что думает Людмила из Москвы?
Да, доброе утро.
Доброе
всем.
Утро.
Правильно меня сказала, но неотстраненное мнение, мне кажется. Вот чтобы наши не запрещали и чтобы наши не насаждали, спрос все равно родит предложение. Обязательно. А у нас как-то по-российски все сначала скажут, потом подумают. Сначала монетизация, потом задний ход. Утопающих топят. Олигархи нам все кричали, это дело рук самих утопающих. Теперь сами тонут и из нашего кошелька забирают. Вот вы спросили о социальных последствиях, поэтому я вот все это говорю. Сначала залили олигархов миллиардами, вчера Медведев сознается, что это была ошибка, хотя мы предупреждали, что она так и будет. Вот теперь запрещают правый руль, потом пожалеют, потому что автомобилисты умеют быть там и тогда, где и когда. Понимаете, да?
Понимаю.
Вот. А поскольку еще задевает еще какой-то слой, вот о котором говорил первый дозвонившийся, то социальные взрывы присоединятся к ним, к автомобилистам и со всеми другими требованиями. Это только начало.
То есть автомобилисты могут стать искрой такой, которая вызовет цепную реакцию протеста?
Именно.
Вы
в точности вы высказали мое вот это резюме. Спасибо.
Спасибо большое, Людмила из Москвы. А это сейчас будет Николай из Мордовии у нас в эфире. Николай, доброе утро.
Да, доброе утро, спасибо. Правая роль. Это здесь вот есть какая-нибудь страна в мире, если есть, где заменены все машины с правым рулем, тогда можно применить в России. А если нет никакой страны, чтобы вся страна на правый руль перешел, тогда это опасно. И
вы имеете в виду, если страны еще где используют автомашины с таким рулем, да, или нет?
Да, да, или город какой-нибудь один.
Ну, городов-то в России таких много, а вот за рубежом я не слышала, честно говоря, хотя, возможно, ошибаюсь. Обычно как-то местные автовладельцы придерживаются того, чтобы использовать автомашины, которые удобны при данной системе вождения.
Тогда это нововведение правым рулем, тогда будет в России опасно. Опасно даже и в настоящее время, как левым рулем уже все привыкли и 100 лет, а вот аварии, получается, каждый день и 30 тысяч убиваются под машину, а тогда будут уже 60 тысяч убиваться с правым рулем.
Ну, вообще-то, сами водители машин, которые с правым рулем, говорят, что они статистику аварийности не портят. Это, в общем, большой зависимости от того, где расположен в машине руль. Нет, говорят, что важно, где расположен водитель и как у него с головой. Спасибо в любом случае за любое мнение, которое прозвучало у нас в эфире. Я напомню, что сегодня тема общения со слушателями, к каким социальным последствиям приведет запрет автомобилей с правым рулем. Чуть позже мы подведем итоги этого общения.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Российские астрономы сообщили, что нарушились циклы активности Солнца. Иркутские биологи считают, что глобальное потепление угрожает экосистеме Байкала. Американский палеонтолог установил, что динозавры пережили падение астероида. Эти темы в новостях науки. У микрофона Ольга Орлова.
Астрономы из Физического института имени Лебедева Российской академии наук сообщают о странных явлениях на Солнце, которые они наблюдают с помощью космического рентгеновского телескопа ТЭСИС. Как сказано на сайте проекта, время на Солнце повернулось вспять. По непонятным причинам неожиданно затормозилось начало нового цикла солнечной активности. На Солнце существуют так называемые пояса активности, то есть области, где происходит наибольшее число вспышек и выбросов. И вот теперь вместо формирования нового пояса активности, который ожидали астрофизики, происходит его разрушение. И в то же время тот пояс, который должен был постепенно погаснуть, неожиданно ожил. Ученые также обращают внимание на то, что сейчас вспышки на Солнце происходят при почти полном отсутствии солнечных пятен, а ведь их формирование считается главным признаком солнечной активности. Теперь астрономы не уверены, что новый пик 24-летнего цикла активности, который ожидался в 2012 году, будет достигнут. Грозит ли чем-то Земле нарушение солнечного цикла, пока непонятно. Глобальное потепление угрожает уникальной экосистеме озера Байкал. К такому выводу пришли биологи из Иркутского университета и колледжа Велсли в Массачусетсе, принимавшие участие в комплексном исследовании озера. Основой экосистемы озера, в котором обитает большое количество видов животных и растений, не встречающихся больше нигде, являются диатомовые водоросли. Эти водоросли способны размножаться только подо льдом, но период, в течение которого озеро покрыто льдом, в последние десятилетия постоянно сокращается. Уникальными водорослями питаются мелкие рачки. Ими, в свою очередь, питается байкальская рыба. От доступности рыбы и состояния льда зависит будущее байкальской нерпы, единственного в мире тюленя, обитающего только в пресных водах. Биологи также напоминают, что нерпа способна размножаться только на льду. Американский палеонтолог Джим Фассетт проанализировал ископаемые останки динозавров, найденных в притоках реки Колорадо, и пришел к выводу, что не все динозавры вымерли за очень короткий срок. Хотя именно это утверждает распространенная гипотеза о том, что конец царства динозавров положил астероид, упавший на Землю 65 миллионов лет назад. Теперь же Джим Фассетт утверждает, что обнаруженная группа из 34 хадрозавров обитала в тех местах по крайней мере 64,5 миллиона лет назад, то есть через 500 тысяч лет после падения астероида. Это значит, что большие сообщества динозавров благополучно пережили катаклизм, и причина их вымирания в другом.
Новости науки представила Ольга Орлова. В Москве 8 часов 45 минут. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Напомню новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Грузии начинаются военные учения в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира». Вячеслав Шпорт стал новым губернатором Хабаровского края. Бывший президент Польши Лех Валенса подал в суд на нынешнего главу государства Леха Качинского за обвинение в сотрудничестве с коммунистическими спецслужбами. Курсы валют: доллар 32 рубля 81 копейка, евро 43 рубля 85 копеек. Таковы новости к этому часу.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» svoboda-news.ru. Главная тема дня.
Что произошло в Грузии? Мятеж или спецоперация?
Комментарии экспертов.
Адвокат Игорь Трунов. О том, кто расплатится за милиционера-убийцу.
В блогах «Свободы».
Перечитывая интернет. Что думают блогеры о дне мести националистов?
Сайт «Радио Свобода» – svoboda-news.ru.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В конце апреля количество безработных в России пошло на убыль впервые за последние месяцы. По количеству валютных вкладов в России аналогичная тенденция. И лишь цена на продукты как росла, так и растет. Подробности у Сергея Сининского в «Экономической панораме».
Количество безработных в России, официально зарегистрированных в службе занятости, за неделю с 23 по 29 апреля сократилось на 0,7% и составило 2 268 тысяч человек. Министерство здравоохранения и социального развития отмечает это сокращение как первое за все последние месяцы. Еще недели ранее количество официально зарегистрированных в России безработных увеличилось на 1%. Вместе с тем, общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, сегодня в 3-4 раза больше. Инфляция в России в апреле составила 0,7%, вдвое меньше, чем в апреле прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. В целом, за 4 первых месяца потребительские цены в стране повысились в среднем на 6,2%, в прошлом году на 6,3%. Доля валютных вкладов в общем объеме частных банковских вкладов в России в марте впервые за последние 8 месяцев сократилась с 34% в феврале до 32,9%, сообщил Центральный банк. Общий объем валютных вкладов в пересчете на рубли сократился в марте на 3,4%. Прирост суммы рублевых частных вкладов в банках увеличился лишь на 1,2%. В итоге общая сумма частных вкладов в российских банках в марте, впервые с ноября прошлого года, сократилась на 0,3%. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в России в прожиточный минимум, в апреле повысилась в среднем по стране на 0,4%, составив к началу мая 2213 рублей на человека в месяц, сообщила Федеральная служба статистики. В целом, за 4 первых месяца года этот продуктовый набор подорожал в России на 4,6%. Средняя цена российской нефти «Urals» на европейских рынках в январе-апреле составила примерно $44.80 за баррель, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. За тот же период прошлого года средняя цена российской нефти оказалась выше более чем вдвое. Новый вариант федерального бюджета России на 2009 год рассчитан, исходя из среднегодовой цены российской нефти $41 за баррель. В первоначальный вариант бюджета была заложена цена $95.
Экономическую панораму представил Сергей Сининский. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Накануне Верховный суд России признал законным приговор группе скинхедов, осужденных за тяжкие преступления, в том числе убийство шахматиста из Якутии Сергея Николаева. Жалобу защиты на приговор Мосгорсуда от сентября прошлого года, в которой же адвокаты осужденных просили снизить сроки наказания, отклонили. Суд признал 13 подсудимых виновными в разжигании национальной ненависти и убийстве и назначил им наказание от 3 до 10 лет лишения свободы. 12 из 13 подсудимых на момент совершения преступления были несовершеннолетними. На заседании Верховного суда России присутствовал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Сергей Николаевич Николаев. Мастер спорта международного класса по шахматам. Трехкратный чемпион Якутии. Самый титулованный шахматист Саха. Первый в республике международный мастер. Автор нашумевшей статьи «Экономика российских шахмат. Хроника падения». Погиб в Москве 20 октября 2007 года в возрасте 46 лет. Его убили. В этот субботний день, около 16:00, Николаев, давно уже москвич, тихо, мирно шел по улице архитектора Власова, который находится между метро Новые Черемушки и Калужская. Зашел во двор дома номер 37, это напротив Воронцовского парка. И вот они встретились, взрослый, умудренный жизнью человек и группа праздных юнцов, которым не понравилось его лицо. Николаева сбили с ног, в ход пошли ножи, биты, пиротехнические фаеры. Это дымовые шашки. Юнцы возвращались с футбольного матча. Николаев погиб на месте. Было принято решение продолжить разбор полетов. Через полчаса в том же юго-западном округе столицы бригада подкараулила еще одного неславянина, дворника из Узбекистана Рустама Гулимова. С тяжелыми ножевыми ранениями Гулимов был доставлен в реанимацию и скоро умер. Опять мало. На улице Обручева группе попался Гурбан Кабилов. Его избили до полусмерти. Свои подвиги бригада снимала на видео и размещала впоследствии ролики в интернете. Бригаду, как их стали называть, скинхедов, арестовали и осудили. Наследствие некоторые из них признавались в нападениях на лиц неславянской национальности, которые не были известны правоохранительным органам. Единственного совершеннолетнего из них, Ивана Калиниченко, приговорили к 10 годам лишения свободы. Остальные были осуждены на сроки от 4,5 до 9 лет. Недовольны приговором Московского городского суда, рассматривавшего дело по первой инстанции, остались все и подали кассационные жалобы в Верховный суд России. Адвокат потерпевшей стороны Сергей Кондаков обосновывал позицию так.
Суд неправомерно применил положение главы 14 Калиниченко. Исключительных обстоятельств, я считаю, установлено не было. Кроме того, считаю, что суд неправомерно отказал в удовлетворении иска и передал дело на рассмотрение в гражданском судопроизводстве. Поэтому приговор прошу отменить в отношении указанных лиц и дело направить на новое рассмотрение.
Адвокаты осужденных аргументировали.
Я считаю, что совершенно не доказывает особо следующий признак – это организованная группа. Кроме того, я полагаю, что необходимо учесть тот факт, что в ходе предварительного следствия Карпухину было написано чистосердечное признание. Я полагаю, что это должно быть расцениваться как явка с повинной.
Иван Калиниченко, опасаясь, что его адвокат, требующий снизить ему срок, может испортить дело, и суд заменит 10-летний срок лишения свободы на более длительный, выкрикнул из клетки.
Я прошу оставить приговор в силе.
Несмотря на доводы адвокатов, Верховный суд России признал сегодня законными все приговоры по так называемому делу скинхедов. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Напомню, это судебное заседание было вчера, накануне. А мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы» и далее репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Великобритании. Британское общество защиты моря Marine Conservation Society опубликовало доклад об экологическом состоянии прибрежных вод и пляжей страны, который получил широкий резонанс. Общество бьет тревогу. За 15 лет загрязнение моря и пляжей увеличилось на 110%. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Доклад морских экологов шокировал британское общество. И прежде было известно, что англичане выбрасывают больше мусора, чем любая другая страна Европейского Союза. Однако сейчас речь идет не о свалках, а о местах летнего отдыха, пляжах и омывающих их морских водах. В прошлом году более 5000 добровольцев под эгидой Общества защиты моря в течение двух дней обследовали 374 пляжа общей протяженностью в 175 километров и обнаружили на них почти 400 тысяч посторонних предметов – окурки, пластиковые пакеты, бумагу, бутылки, банки, остатки пищи. В среднем это два предмета на каждый метр песка. С 1994 года, когда общество начало проводить такие исследования, загрязненность пляжей увеличилась на 110%. При этом 60% мусора составляют пластиковые пакеты и изделия из пластмассы. Их стало больше на 140%. Немногим лучше дело обстоит с прибрежными водами, которые засоряются рыболовными и торговыми судами. На тех же пляжах 13% мусора – это выброшенные морем обрывки рыболовных сетей, бревна, разного рода тара, бочки из-под топлива. Морской мусор, говорится в докладе, крайне неблагоприятно сказывается на жизни морской фауны и птиц. Более 170 их видов, включая чаек, дельфинов, черепах, китов, заглатывают мусор, принимая его за пищу, что приводит к гибели животных. Ежегодно в прибрежных водах Британии от отравлений погибает до 250 дельфинов. 5000 волонтеров не только обследовали пляжи и прибрежные воды, но и очистили их от мусора. О том, что более всего беспокоит общество защиты моря, в интервью «Радио Свобода» рассказывает руководитель его экологических программ, один из авторов доклада Сью Кэнсли.
Наибольшее беспокойство вызывает у нас увеличение пластикового мусора в море. Пластик – один из самых популярных в наше время материалов, но, к сожалению, время его естественного распада занимает сотни лет. Эта проблема еще более усугубляется в северных морях. Значительная часть мусора на наших пляжах также состоит из мелких пластиковых предметов. Бывает, что нам трудно определить источник мусора. Примерно 40% оставляют посещающие пляжи публика. Часть мусора выбрасывает море. Нередко ветер заносит на пляже мусор из соседних жилых массивов. Очисткой пляжей обычно в летний сезон занимаются муниципальные образования. Это ежегодно обходится им в миллионы фунтов. Естественно, что делается это на деньги налогоплательщиков. Мы считаем, что эти миллионы можно было бы потратить с большей пользой, чем пускать их на очистку пляжей от мусора.
Общество защиты моря не ограничивается исследованием и критикой экологического состояния моря и пляжей. У него есть и конструктивная программа, цель которой – вдвое уменьшить их загрязненность к 2015 году. Сью Кэнсли поясняет.
Что мы предлагаем? Сейчас отсутствует координация между политикой правительства в сфере морской экологии и его стратегией в решении проблемы мусора в целом. Трудности состоят в том, что у мусора множество источников. Мусорит не только публика, но и рыболовная индустрия, торговый флот и многие другие, связанные с морем, отрасли промышленности. У всех этих источников мусора есть собственные планы борьбы с ним, которые никак не связаны между собой. Их действия в этом отношении никак не координируются. И это то, чем должно заниматься правительство. Мы проводим кампании с целью заставить людей серьезнее относиться к окружающей среде, хотя бы не разбрасывать окурки на пляже и уносить с собой собственный мусор. Неплохо было бы прихватить с собой и часть чужого мусора. Мы надеемся, что в конечном итоге люди будут оставлять пляж в том виде, в котором они его находят.
Руководитель экологических программ Общества защиты моря полагает, что проблему загрязнения моря нельзя назвать региональной. По мнению Сью Кэнсли, это не столько британская, сколько глобальная проблема, и решать ее нужно совместными усилиями мирового сообщества. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Далее в программе «Время свободы». Может быть ограничен ввоз в Россию автомобилей с правым рулем. Такую идею подало правительство Министерства промышленности и торговли, мотивируя новые ограничения требованиями безопасности на дорогах. Но в России почти каждый пятый владелец иномарки – это владелец машины с правым рулем. Каким социальным последствиям может привести запрет автомобилей с правым рулем? Мы узнаем вскоре мнение россиян, если наши слушатели напишут нам на сообщение с ответом на этот вопрос на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода» или смс сообщением на номер 8-903-743-2801, то я обязательно успею еще прочитать это сообщение, ответ на этот вопрос в эфире. Напомню, вопрос звучит так. Каким социальным последствиям приведет запрет автомобилей с правым рулем? А сразу после выпуска новостей накануне в Грузии произошел и был прекращен бунт элитной бригады Министерства обороны. Обвинили грузинские власти России. Что думают по этому поводу российские эксперты? Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит